Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Ну и еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать в прямом эфире в интернете, это социальная сеть ВКонтакте. Смотрим, как едет город. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. В 3 балла оценивает ситуацию Центр организации дорожного движения. По прогнозам Яндекса дальше будет примерно так. В 5 вечера 3-бальные пробки. В 6 вечера 4-бальные пробки. И как максимум на сегодня 5-бальные пробки в районе 19 часов. Если говорить о ситуации на дорогах прямо сейчас, то одна большая многокилометровая пробка. А нет, 2 больших многокилометровых пробки. И то, и другое на Московской кольцевой автодороге. Внешний МКАД сильно затормаживает перед пересечением с Варшавским шоссе, но и он же, внешний МКАД, из-за дорожно-транспортного происшествия в районе Реутова останавливается. Такая нетрадиционная, прямо скажем, пробка, но на данный момент она составляет примерно километров 8.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин распорядился создать Национальный центр России. По сути, речь идет о постоянно работающей выставке типа России, которая последние полтора года работает на территории ВДНХ. Зачем это нужно? Первая тема. Вторая. Всемирный банк признал Российскую Федерацию страной с высоким уровнем дохода. Валовой доход на каждого жителя оценили в 14,2 тысячи долларов в год. Так ли это? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Жара во вторник в Москве повторила 134-летний рекорд. То есть такое 2 июля последний раз было в 1890 году. Температура воздуха достигла 31,9 градуса. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Напоминаю, в новостях буквально каждые полчаса на всех радио и телестанциях в эти дни говорят о том, что главная жара не сегодня, завтра и послезавтра.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин распорядился создать Национальный центр России. Он заменит собой одноименную выставку на ВДНХ, чтобы, как сказано, сохранить ее наследие. Управлять центром будет дирекция выставки достижений России. Правительство Москвы должно передать этой дирекции безвозмездное пользование экспоцентр на Краснопресненской набережной. Больше того, там, видимо, есть земля, и дирекции дается три месяца на то, чтобы найти организацию, которая будет проектировать и строить новый центр. Центр в Москве. Регионы при этом обязаны открыть филиалы. Это все следует из распоряжения президента на портале правовой информации. Политолог Наталья Елисеева к нам присоединяется. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, зачем нужна постоянная выставка «Россия»?
Ну, все-таки это не постоянная выставка «Россия». Это, во-первых, сохранение того, что сделали, а также впоследствии, как я понимаю, экспозиция будет дополнена. И более того, что самое важное, будут открыты филиалы.
Хорошо, но все-таки это какая-то... Тут даже говорится о том, что нужно сохранить наследие выставки «Россия», чтобы понять, какую значимость власти этому придают.
Ну, потому что все-таки эта выставка, она действительно показывает, как за последние там годы наши регионы изменились, да. То есть они претерпели довольно колоссальные изменения, и каждый регион, он... славится своими определенными там отраслями, в том числе, да, у кого-то там, кто-то славится промышленностью, кто-то, соответственно, славится, я не знаю, там, каким-то ремеслом, да, и, да, безусловно, то есть получается такая выставка достижений. А более того, самое важное, что пришли на эту выставку миллионы людей. То есть там посетило более 17 миллионов, и эта выставка, она показалась, ну, показала, что она востребована. То есть действительно люди с интересом туда ходили, гуляли, и поток не прекращался. то есть ее как открыли, так, в принципе, поток за все это время шел.
Но даже вы сказали, что это своего рода выставка достижений. Выставка достижений на выставке достижений народного хозяйства. Прямо сейчас, а тут, получается, у нас будет две ВДНХ.
Ну, опять же, сейчас люди хотят так или иначе вообще, в принципе, понимать и знать, что происходит в других регионах нашего государства, да, то есть как оно развивается, чем славится тот или иной регион, вот, и в целом вот этот уникальный опыт как бы и самим, ну, посмотреть, да, что там, что делает, да, а также, конечно же, показать там и своим детям, потому что на выставке, на самом деле, было огромное количество семей с детьми, да, то есть, ну, там приходили действительно целыми семьями, то есть это был такой момент, как провести выходной день. И по факту эта выставка отвечает на вопрос, что есть вообще наше государство, что есть Россия, да, то есть почему Россия и что есть Россия.
На ваш взгляд, выставка на ВДНХ будет закрыта, когда появится уже новая выставка в районе экспоцентра, или вот, по-моему, где-то до середины июля она должна была работать? По последним данным говорили, максимум продлят до конца года.
Ну, скорее всего, эти вещи, да, они взаимосвязаны, то есть как только, условно, появится, опять же, там, ну, вот уже конкретно вот на национальном вот музее, да, впоследствии, да, тогда, опять же, вероятнее, да, выставка, она будет закрыта. Но на самом деле довольно сложно сказать, потому что мы видим перезагрузку и тех экспозиций, которые действуют сейчас. Вот, более того, если мы, опять же, тут важно понимать, что выставка «Россия» — это не только про региона, да, то есть это еще и про различные отрасли. То есть, например, павильон «Атом», который существует, да, то есть это тоже достижение данной отрасли, он абсолютно был новый, и он как бы как там был, так он и останется на территории ВДНХ, я полагаю.
Спасибо. Политолог Наталья Елисеева была с нами на прямой связи. Нам нужны люди, которые посетили выставку «Россия», которая пока, во всяком случае, заявлено, что 6 июля будет торжественно закрыта. Работала она на ВДНХ с 4 ноября 2023 года. За 8 месяцев России выставку посетило более 17 миллионов человек. Гости, как сказано, увидели достижения регионов России, компаний и корпораций, познакомились с традициями и увидели передовые технологии. Для того, чтобы сохранить наследие выставки «Россия», Владимир Путин распорядился теперь создать национальный центр «Россия», который будет работать уже не на ВДНХ, а в районе Краснопресненской набережной. Правительство Москвы должно передать в безвозмездное пользование экспоцентр. Но о значимости выставки «Россия» кто-нибудь может рассказать? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Из тех миллионов, которые побывали на этой выставке, вот Виталий говорит, был на ней минимум раз 5 по разным темам на дни региона входил. Вот видите, один Виталий только 5 раз сходил на эту выставку. 530-е, люди едут сначала в Москву и заодно на ВДНХ. Но кто поедет за тем же в условный Мышкин? Но те, кто приедут в условный Мышкин, будут иметь всегда возможность посмотреть на условный филиал, мышкинский филиал этой самой выставки «Россия». 7373948. Нам нужны люди, которые побывали на выставке «Россия» и которые опишут свои впечатления от этой выставки, которая теперь, когда будут сохранять ее наследие, по сути, превращается, насколько я понимаю, в постоянно работающую экспозицию. 7373948. Срочное сообщение. У нас 27 тысяч транзакций на 16 миллиардов рублей выявили во время антинаркотической операции в ОДКБ. У нас обвиняемые в похищении итальянцев в центре Москвы дали признательные показания. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на следователя в Замоскворецком суде столицы, где в отношении всех фигурантов сейчас избирается мера пресечения. Никаких подробностей этого дела при этом агентство не приводит.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Код города 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Прошу.
Вообще, знаете, вообще получается очень здорово. Во времена царствования Путина у нас очень много было закрыто больниц. Теперь мы открываем какие-то выставки. Ну, это бред какой-то, понимаете?
А зачем тогда туда... Подождите, я понимаю, что вам не нравится. А зачем туда миллионы ходят? Для того, чтобы на бред посмотреть?
Да им делать нечего.
Понял. Миллионам людей в Российской Федерации нечего делать, поэтому работает выставка «Россия», выставка достижений народного хозяйства, ну и прочие выставки заодно. Всемирный банк тем временем признает Российскую Федерацию страной с высоким уровнем дохода. Валовой доход на каждого жителя оценили в 14 200 долларов в год. Соответствующая информация опубликована на сайте банка. Регулятор говорит, что экономическая активность России обусловлена прежде всего ростом оборотов в военной сфере в 2023 году. Но как связано это с каждым отдельно взятым гражданином Российской Федерации? Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук и заведующий кафедрой труда и социальной политики в РАНХИКС. Он с нами на прямой связи. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода и говорят о доходе на каждого жителя в 14 200. Стоит ли доверять этой цифре?
Ну, цифры, наверное, можно доверять. Другое дело, стоит ли доверять оценкам. Дело в том, что 14 тысяч, вернее, так, начнем с другого. Существует три вида дохода на душу населения. Это номинальный доход, это выражаемый в долларах. Это объем ВВП, деленный на количество граждан. Это реальный доход, который связан с обменным курсом национальной валюты. И это... доход, который обусловлен покупательной способностью, то есть ВВП по покупательной способности. Вот то, что цифра 14 тысяч, она очень близка к той реально провозглашенной цифре о среднем доходе порядка 100 тысяч рублей на человека. Ну, здесь возникает вопрос, действительно, получает ли у нас большинство людей 100 тысяч рублей, это большой вопрос, в месяц. Но я думаю, что это все-таки близкая цифра. Теперь, что касается того, что это какое-то несметное богатство, свалившееся на россиян. Существует десяток стран, у которых доход по покупательной способности более 100, не более, а около 150 тысяч долларов. Не 14 тысяч, а 150. Большая масса людей, большая масса стран имеет доход, это, да, вот кто имеет самые высокие, это у нас Люксембург, это у нас Сингапур, это у нас Ирландия, ну и еще целый ряд стран. Большое количество развитых стран имеет доход, скажем так, от 50 до 80 тысяч долларов на человека по покупательной способности. Сюда, начиная от Соединенных Штатов, 70 с чем-то тысяч, ну и все более-менее развитые страны. Существует огромное количество стран, где доход вообще несколько долларов на человека. Их не так уж много, это хвостик. Вообще распределение стран по, в мире по покупательной способности ВВП, он представляет собой гауссовскую кривую. Не нормальное распределение, когда много богатых и много бедных, а именно гауссовскую, это когда богатых колокол такой высокий, а потом вниз, вниз, вниз и вниз. Как вы понимаете, 14 тысяч на человека – это совсем-совсем немного. Ну, например, впереди нас Молдавия, Узбекистан, Казахстан почти что с 30 тысячами. Как вы понимаете, несметное богатство, по мнению Всемирного банка, как-то не очень похоже на это несметное богатство.
Тут еще один вопрос. Соотношение разного рода показателей, когда говорят, а это, собственно, из опубликованной этой самой информации Всемирного банка, когда говорят, что валовый национальный доход в России вырос на 11,2%, а реальный ВВП на 3,6%. О чем говорит это соотношение?
Но здесь игра статистики. Дело в том, что ВВП – это спорный, но достаточно объективный показатель. Сколько произведено продукции за год страной в долларовом выражении. А вот что касается реального роста, то тут по разным отраслям, по разным промышленным группам, по разным показателям он будет совершенно разный. И здесь возникает возможность для всяких фантазий. Да, у нас есть отрасли, где за 23-й год рост поднялся, причем это в промышленности, на 10-11%. Но если оценивать в целом, то получится, что это как раз те самые 3,5% роста ВВП. И тут еще возникает вопрос, а от какой базы мы считали? Одно дело, когда база была очень высокая, то тогда 3,5% является достаточно высоким показателем. А вот если брать тот низ, в котором мы были в 2022 году, тот низкий уровень, то 3,5% это, кажется, не так уж и много. Это хорошая тенденция, дай бог, чтобы она продолжалась, но она не является показателем богатства как отдельного человека, так и страны.
А можно сказать, что является показателем богатства отдельного человека?
ВВП на душу населения по покупательной способности.
И в этом смысле у Российской Федерации как обстоят дела?
Ну, как обстоят дела? Если исходить из того, что или медиальная зарплата, или средняя зарплата у нас в стране 100 тысяч, как вот эта цифра 14 тысяч говорит, то, ну, я думаю, что это не по покупательной, я думаю, что это по номиналу, то в этом случае замечательно обстоят дела, хотя похуже, чем в других странах. Перед нами там Габон, еще целый ряд африканских стран и так далее. Ну, это же нехорошо.
Ну, когда говорят, что экономика России занимает 4-е место в мире и 1-е в Европе, как раз по объему ВВП, по покупательной способности, это другие цифры.
Это другие цифры. Они связаны не столько с подушевым ВВП по покупательной способности, а они связаны прежде всего с валовой покупательной способностью населения. Он прежде всего связан с расчетом ВВП именно вот не по номиналу в долларах, а по конвертируемости по отношению к доллару.
Ну и последний вопрос, это один из наших слушателей. Когда говорят, вот рассчитывают разного рода доход на жителя, тут важно до вычета налогов или после вычета налогов, если мы пытаемся свести это со средней зарплатой?
Конечно. Вот, например, скандинавские страны, Швеция. У них налоги составляют до 70%. При этом уровень жизни у них значительно высокий, причем по любому показателю. Конечно же, социальные отчисления, социальные выплаты, налоги являются очень важным фактором. Точно так же, как очень важным фактором является та доля социальных услуг, которые предоставляет государство человеку. Вот, например, в Советском Союзе эти показатели были низкие. Но количество благ, которые предоставляла страна, государство отдельно взятому человеку, бесплатное образование, здравоохранение, профилактории, ну и все, оно, в общем-то, достаточно сильно выдвигало Советский Союз, ну, скажем так, в благополучные страны.
Спасибо. Сергей Калашников, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук и заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНКИКС. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните без премодерации. Напомню, как только вам отвечают, значит, вы в прямом эфире. Номер телефона 7373948, код города 495. Короткий перерыв на срочное сообщение.
Срочная новость.
Даже несколько срочных новостей со ссылкой на собственного корреспондента, РИА Новости и другие, и другие агентства в эти минуты сообщают, что суд в Петербурге признал супругов Невзоровых. Один из них, Александр Невзоров, как вы знаете, ранее признан иностранным агентом. Теперь вот супругов Невзоровых признали экстремистским объединением и их деятельность в Российской Федерации запретили. Кроме того, суд в Петербурге постановил изъять имущество супругов Невзоровых, как у экстремистского объединения.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к обсуждению новостей из Всемирного банка, где Российскую Федерацию признали страной с высоким уровнем дохода. Заодно скажу, что некоторые страны изменили позицию, и если раньше не признавались страной с высоким уровнем дохода, теперь признаются, и среди этих стран, к примеру, Болгария и Палау. 7373948. Показатель богатства отдельного человека — это ощущение отдельного человека. Это 530-й, 618-й. Я думаю, нужно смотреть по вкладам и их средней сумме или иным инвестициям. Если человек богат, как минимум одет, обут и сыт, то у него есть свободные деньги, которые он хочет сохранить и приумножить. 312-й как раз по поводу того, до или после вычета налогов. 106 тысяч рублей в месяц или 14 200 долларов. Это вы как-то странно посчитали, подождите. Вы как-то очень странно посчитали, потому что, насколько я понимаю, 14 200 долларов, это надо еще на 12 поделить, и тогда у вас 106 тысяч получилось. Ну, в общем, неважно, у него получилось 106 тысяч в месяц до вычета налогов, а с вычетами получается 62. Тоже очень хитрая система, он решил вычитывать налоги не так, как их обычно вычитывают, а, что называется, по максимуму. Тогда, говорит, вполне похоже на правду. И еще 530-е, интересные мы люди, то мы Всемирный банк не слушаем, потому что он все врет. А вот теперь, когда красивая цифра, слушать начинаем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373495 код. Да, прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый день. На эту тему есть замечательный, приличный анекдот, когда говорят, мы стали жить хуже, но ведь профессионалы говорят, что мы стали жить лучше, но люди говорят обратное, но ведь они не профессионалы. Ну, вот здесь вот так же. А эти говорят, что мы стали жить лучше, но...
Подождите, я вас уверяю, в данном случае никто не говорит, что мы стали жить лучше. Нам говорят о высоком уровне дохода. Возможно, и в других странах будет с высоким точно уровнем дохода недостаточно хорошо.
Ну, если сравнивать, наверное, с какой-нибудь Индией и человеком, который живет на улице, наверное, да, но я помню, что...
Но это не так, подождите. Давайте все-таки не будем преуменьшать собственные доходы. Вы уверены, что только бомж
я
может...
Уверен. Смотрите, когда я был моложе, я мог позволить себе путешествовать гораздо чаще, хотя я был студентом, чем сейчас, когда я взрослый человек.
Погодите, но может быть теперь, но может быть теперь другие больше могут, а не вы?
Нет,
понятно. Я недостаточно хорош, и другие недостаточно хороши. Зарабатываю я сотку, и мне не хватает. Жена в декрете, и маленький ребенок, рассказывает 712-й. Он сказочник. Кто сказочник? Не знаю. Вася 481-й про кого-то пишет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, за себя могу точно сказать то, что после начала СВО доход увеличился где-то раз в 7-10.
В 7-10 раз?
Да, в 7-10 раз, потому что конкуренты просто разбежались. А это основная была причина.
И можно повышать, соответственно, стоимость своих услуг в 7 или 10 раз?
А услуг нет, именно спрос очень сильно увеличился на услуги. Да, чуть-чуть повысился ценник.
Но объемы производства... Да. Я понял, спасибо. С возрастом потребности возрастают, объясняет ситуацию предыдущего слушателя. 120-й, по молодости я путешествовал на дачу в Подмосковье, а с возрастом мне захотелось на Мальдивы. Но вот видите, а у человека, не знаю, вы полагаете, у него потребности? И раньше, когда он летал в молодости, это были одни направления, а те направления, которые ему интересны, теперь намного дороже? Не знаю. Кто мешает путешествовать вообще в Тулу, Кологрив или Казань, пишет 618-й, это Виталий. Или путешествие, обязательно путешествие куда-то в теплые края, к примеру, на Таити. 7373948, телефон прямого эфира. Я в попугаях гораздо больше зарабатываю, пишет 530-й, имея в виду, как конкретно посчитали эту цифру. Напомню, Всемирный банк признал Российскую Федерацию страной с высоким уровнем дохода. Валовой доход на каждого жителя оценили в 14 200 долларов, причем динамика связана, говорит, с восстановлением торговли, финансового сектора, ростом оборотов в военной сфере. Тут еще какая история? Эти факторы привели к росту не только вот этой цифры насчет высокого уровня дохода, волового дохода так называемого, но эти факторы привели к росту и реального, и номинального волового внутреннего продукта. Банк отмечает, что воловой национальный доход вырос на 11,2%, ВВП соответственно, реальный ВВП вырос на 3,6%, номинальный номинальный ВВП на 10,9%, и это тоже цифры Всемирного банка. Помимо России, в категорию стран с высоким доходом, напомню, перешли, к примеру, Болгария и Палау. Они, по данным регулятора, таким образом продолжают восстановление после пандемии. Это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните нам без премодерации в прямой эфир в студию по номеру 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 июля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И главные темы обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните в прямой эфир. А смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Город едет со скоростью примерно 40 км в час, 39 км в час из центра, 41 км в час в центр. Это данные Центра организации дорожного движения. Скорость наземного транспорта с учетом остановок чуть больше 20. Скорость личного транспорта от 35 до 43 км в час. Скорость такси даже чуть-чуть повыше, 39 минимум. Что касается пробок, 3 балла прямо сейчас. 3 балла обещают нам в 5 вечера, 4 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера, соответственно. Многокилометровые пробки, их не очень много на карте московских пробок сейчас. Это внешний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе, это внутреннее третье кольцо перед пересечением с проспектом Мира. Это многокилометровая пробка, растягивается, как обычно, начиная сегодня, где-то даже раньше, чем метро «Беговая». Имейте это в виду. В целом в городе пробки в 3 балла.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ведомости пишут о том, что правительство одобрило проект об обязанности работодателей сообщать о собственных военно обязанных. Как сейчас обстоит дело, насколько легко будет поменять порядок учета военно обязанных. Первая тема. Вторая. В Государственной Думе заявили о необходимости всеобщей регистрации домашних животных в Российской Федерации. Во всяком случае, депутат Владимир Бурматов полагает, что рано или поздно все равно это будет. Но что мешает сделать именно так прямо сейчас? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Кабинет министров не поддерживает проект о лишении гражданства Российской Федерации за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Со ссылкой на проект отзыва пишет об этом агентство РИА Новости. Еще тоже РИА Новости, ссылаясь на СМИ, которые в свою очередь ссылаются на собственные источники, Украину могут ждать хорошие новости по ПВО на саммите НАТО.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно 7 3 7 3 94 8. Код города 495. Ведомости сегодня пишут о правительственных отзывах насчет очередных законов. Кабмин одобрил проект об обязанности работодателей сообщать о военно обязанных. Руководители и другие должностные лица организации, согласно документу, обязаны будут направлять в военкомат необходимые сведения для ведения воинского учета. Сделать это надо будет в срок до 5 дней со дня их изменения. Об этом пишет газета со ссылкой на проект. Отмечается, что руководители могут отправлять информацию с помощью портала госуслуги через реестр воинского учета. Законопроект внес в июне глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. В первом чтении Нижняя палата рассмотреть его может уже буквально в ближайшие дни. Называют послезавтра, 4 июля. Но если мы говорим об обязанности работодателей сообщать о военно обязанных, тут возникает большой вопрос, как это делается сейчас, насколько много новых обязанностей, когда и если это станет законом, появится у работодателей. Ну и главный вопрос, а в военкоматах до сих пор данных нет, формулирует 530-й, его когда пишет нам через Телеграм. Напомню, вы тоже можете писать, значит, плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, ну и звоните. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как сейчас обстоят дела с взаимоотношениями между работодателями и военкоматами?
Ну, отношения очень напряженные, потому что усилилась ответственность работодателей за непредставление сведений. Суммы очень серьезные, и поэтому тут вот есть определенная проблематика. Почему есть проблематика? Потому что, к сожалению, эти нормы до 23-го года, апреля, они так, они не работали настолько, насколько хотелось бы. И работодатели так сквозь пальцы на эту проблему смотрели. Вот с 23-го года, когда ответственность усилилась, у нас все стали работодатели кричать «караул».
Ответственность усилилась, но судя по тому, что вот я сейчас читаю со ссылкой на ведомости, а ведомости пишут со ссылкой на отзыв правительства, на депутатский законопроект, судя по всему, обязанностей у работодателей может стать в ближайшее время еще больше.
Да, обязанностей может стать больше, это оправдано в связи со сложившейся ситуацией международной, но там и упростится в некотором роде механизм коммуникации, потому что, насколько я могу судить, то, о чем вы говорите, Кабмин поддержал инициативу по созданию, инициатива президента была по созданию военного интернет-ресурса отдельного, это что-то сродни госуслугам. Потому что госуслуги не справляются с тем объемом повесток и информации, обмена через госуслуги между военкоматом, призывником, военнообязанным и работодателем не сработала эта схема. Поэтому отдельный ресурс будет запущен, я думаю, будет проще. Потому что в электронном общении, в электронном виде это и время экономится, и деньги, и, в общем-то, проще будет работодателю.
Тут еще один вопрос. Когда речь идет об изменениях в воинском учете, которые должны будут делать работодатели, доводить до военкоматов, речь идет о любых изменениях? То есть они будут должны в рабочем режиме сообщать военкоматы, к примеру, об изменении места жительства своего работника и так далее?
Да, именно так. Это имеется в виду. Изменения любые, которые могут повлиять на мобилизацию. На более быстрое уведомление военнообязанного о необходимости явиться в военкомат. Вот все выравнивается, все направлено на то, чтобы сократить эту цепочку.
То есть не столько гражданин ответственен, сколько его работодатель?
Совершенно правильно, потому что я уже сказал вначале, что граждане склонны скрывать свои сведения о призыве и либо меняют место жительства, не уведомляя об этом работодателя, просто сняли квартиру в другом месте.
В том-то и дело, я как раз хотел сказать, что они же, если до этого они не обо всем рассказывали работодателю, то теперь, как кажется, с работодателем вообще будут сводить контакты по минимуму.
Но здесь в чем дело? Первоначально, если есть учет и сведения, работодатель обязан сообщить первые сведения в военкомат. И военкомат уже не с призывником работает. Он, допустим, нужен по призыву Иванов. Он работает в предприятии конкретном, в ООО.
А, на работу, сколько бы он ни... Я понял.
А работодатель, директор под страхом наказания уже уведомляет работника. А работник-то все равно на работу приходит.
Ну да, сколько бы он ни скрывался от работодателя, да, на работу прийти придется. Скажите, Вася 481 пишет, а как быть с наймом самозанятых? Формально ведь они не работники, или на них новые нормы будут распространяться так же?
Это вот что касается самозанятых и индивидуальных предпринимателей, у которых работают люди по трудовому договору, на них эти нормы не распространяются. Здесь уже мы остаемся с тем, с чем и были, один на один с чисто обязанностью человека, с его правосознанием, уровнем его встает на учет, это его личная ответственность. Здесь они не отвечают в этой части.
Когда Государственная Дума собирается довольно быстро рассматривать эти самые поправки Андрея Картополова, которые, напомню, в связи с обязанностью работодателей сообщать о военно обязанных. Появились эти поправки в июне 2024 года. 4 июля собирается Нижняя палата парламента уже рассматривать этот закон. Как вы думаете, как быстро он заработает?
Заработает он прям сразу, как только будут в нем определены начало вступления в силу его, он сразу же заработает, потому что все к этому готово, в принципе. Я же говорю, что здесь нового, по сути, ничего нет.
Ну, погодите, того, что... извините, я вынужден вас перебить, вы говорите, все готово. Тут указан портал госуслуги и реестр воинского учета, который, насколько я понимаю, не до конца готов.
Реестр воинского, вот я и хотел сказать о том, что как только реестр воинского учета его запустят, а насколько я понимаю, он почти готов уже, все сразу же и заработает, потому что госуслуги не справились с этим, они не рассчитаны на такой объем информации. Этот реестр и технически, по сути, я, наверное, процентов на 60, как я понимаю, он уже готов на 60-70. Принимут закон, его еще быстрее введут в действие.
Не получится. Хорошо, тогда от Виталия вопрос. А работодателю тогда не станет проще вообще не брать военно обязанных или слишком молодых людей на работу? Ну, будут брать людей средних лет, 40-50-летних, может, пенсионеров. Учитывая кризис кадров, это очень дальновидное решение, пишет Виталий.
Как вариант, да. Как вариант, да. Для того, чтобы не сталкиваться с возможными какими-то санкциями, то работодатель может выбрать именно вот такой путь. Все будет зависеть от специализации работодателя. Если у него бухгалтеры и юристы, они могут набрать и людей за пределами 55 лет, например.
Спасибо. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Он был с нами на прямой телефонной связи. Вы тоже можете присоединиться к нашему разговору. 7373948. Код города 495. Если захотите позвонить, если готовы писать, то смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Есть люди, которые во всем видят материальную заинтересованность властей. Мне кажется, что в данном случае это не очень уместно, но вот 530 пишет: обязанности-штрафы-пополнение бюджета. Я думаю, что дело тут не в пополнении бюджета. Во всяком случае, мне так кажется.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное. Говорит...
В Государственной Думе заявили о необходимости всеобщей регистрации домашних животных в Российской Федерации, говорит Москва. Сейчас в ряде регионов страны питомцев документируют экспериментально. Мы в радиостанции «Говорит Москва» брала интервью у первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. И он говорит: я считаю, что всеобщая регистрация животных необходима, и мы к этому обязательно придем. Мы начали с того, что дали полномочия регистрировать животных по регионам. Пока это происходит в виде эксперимента. 20 субъектов Российской Федерации этот эксперимент сейчас реализуют. Такую возможность законодательно им дали. География от Ямало-Ненецкого до автономного округа до Московской области. И эксперимент, говорит Бурматов, проходит очень хорошо. Везде без боев, абсолютно спокойно, ритмично ведется процедура. И вот опыт, который накоплен этими субъектами, надо транслировать потихоньку на другие регионы. Но что мешает, помимо вот таких небольших экспериментов, замахнуться и сразу по всей территории страны регистрировать домашних животных? Что мешает сделать именно так? Электрон Дементьев, руководитель Национальной российской кинологической ассоциации. Электрон Дементьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, самое главное, что нет того органа, который занимался бы в государственных масштабах. Пытаются навесить эту функцию на управление ветеринарией, но у нее, мягко говоря, совсем другие функции. Второй момент – программное обеспечение, которое бы позволяло это делать. А самое главное, что нужна не просто регистрация, а нужна регистрация осмысленная. Заводчики, владельцы племенных питомников и, соответственно, племенные животные – это одна ситуация. Причем без разницы – кошки, собаки, там хомяки, кролики и так далее. Охотничьи собаки – совершенно другая. Рабочие служебные собаки совершенно третья ситуация, понимаете? То есть, когда мы говорим регистрация, мы говорим ни о чем. Вот. А второй момент – идентификация. То есть, у каждой собаки должен поставлен быть чип. То есть, ну, что толку, что мы ее зарегистрируем? Как вы отличите одну немецкую овчарку от другой немецкой овчарки, понимаете?
А вообще, в чем, подождите, а вообще, в чем, на ваш взгляд, смысл необходимости всеобщей регистрации? Ради чего?
Ну, всеобщая регистрация хотя бы о том, сколько у вас племенных, декоративных, служебных, охотничьих животных. Вот. Ну, чтобы было понятнее, мы будем говорить, например, об одной такой развитой, недружественной нам стране, как Италия. Значит, от 6-9% их валового национального дохода от торговли породистыми животными. Сколько у нас этих животных продается там за рубеж и так далее, никто не знает, и вот на сегодняшний день никогда не узнает.
Хорошо.
Понимаете, а продается большое количество.
Это надо. Договорились. Это надо. Насколько это затратно для тех, у кого есть домашние животные?
Я думаю, никаких затрат, если мы говорим прежде всего про племенных домашних животных, большая часть из них чипирована, большая часть из них вакцинирована, большая часть из них, значит, имеет там выставочные и так далее оценки, то есть я никаких затрат, и все это можно сделать теоретически даже дистанционно.
Так, дистанционно сделали это, и дальше должны быть какие-то плюшки. Ради чего я это сделал, и что я за это получил?
Ну, не знаю. Вот мне сказали, я должен зарегистрировать собаку свою. Ну, я пошел и зарегистрировал. Должен, значит, я должен. Я законопослушный гражданин. Вот у меня есть автомобиль, он зарегистрирован.
Нет, ну, хорошо, ладно, тогда по-другому попытаюсь сформулировать. Вы же должны мне объяснить, почему я должен все это делать.
Ну, я так понимаю, что ситуация идет все-таки к тому, что в какие-то будут законодательные рамки вводить всех любителей домашних животных. Минимум это какое-то налоговое бремя, разовое или постоянное и так далее. Я не знаю.
Хорошо, тогда про эксперимент, о котором говорил в интервью Владимир Бурматов. 20 субъектов Российской Федерации, говорит, реализуют, и все, в общем, идет нормально, без боев. Вы что-нибудь слышали об этой практике?
С Бурматова читаю регулярно, на его телеграм-канал подписан, на все выступления там на YouTube и так далее, в других там моментах пытаюсь отсматривать. Понимаете, он много говорит, у него хорошо развита фантазия, я его фантазии совершенно поддерживаю, но на сегодняшний день практика показывает, что зарегистрировано, ну, какая-то очень небольшая часть домашних животных. Я предполагаю, что где-то, ну, по разным регионам от 10, там, ну, до 20, ну, 30% максимум. То есть подавляющее большинство домашних животных остается в тени. То есть зарегистрированы те животные, которых выводятся за рубеж, которые выставляются, разводят.
Ну, которые без регистрации не могут.
Да, да, да. Племенные высокопородистые. А тот, который взял для себя, ну вот ему зачем эта ситуация? И она, так сказать, для него, ну, в общем, не нужна.
Тем более, что если он тоже, как и вы, к примеру, предполагает, что в результате регистрации надо будет платить какие-то налоги.
Да, но я думаю, что вся страна предполагает одно и то же. Как только вот вчера тот же Бурматов сказал, что вопрос решен и налогообложения никогда не будет домашних животных, вся страна однозначно встрепенулась, мне тысячи людей написали. А что? Я говорю, как только у нас говорят «не буду», значит, это обязательно где-то вопрос уже решенный.
Еще вот одно. Вы говорили о том, что регистрация так или иначе напрямую связана с чипированием. Глава комитета ветеринарии Москвы уже даже назвал отдельно, говорил об этом и назвал безопасным чипирование домашних животных. Насколько можно верить в такие заявления насчет безопасности?
Ну, я сам, как, в общем-то, специалист в этом вопросе, сам провожу эту операцию, процедуру, как ее можно назвать. То есть у вас, условно говоря, шприц, ну, стандартный медицинский, 2 миллилитра примерно, так сказать, вы делаете иголочкой надрез небольшой, и чип, он, ну, это размер рисового зернышка, загоняете его под кожу, и примерно в течение 2-3 недель он обрастает соединительной тканью, и все, и на этом все заканчивается.
Если и когда государство все-таки скажет, вы обязаны регистрировать домашних животных, как пойдет этот процесс? С проблемами?
Я думаю, определенное число, повторяю, вот профессионалов зообизнеса, как говорится, вот владельцев племенных животных, они обязательно зарегистрируются. Еще, предположим, там 2-3% принадлежащим сознательным людям, особенно пенсионного, там, так сказать, серебряного возраста, они тоже возьмут под козырек и придут. Но я думаю, что это не больше, там, вот как я уже говорил, 20-30%. Нет того органа, который контролировал, наказывал и так далее.
То есть, если по-серьезному проводить регистрацию домашних животных, не исходя из того, что в результате человек, ну, то есть 20-30% владельцев зарегистрируются, что, если бы вы это делали, вы бы это, делали вообще, или все-таки отказались, но если бы вдруг решили делать, то что бы делали вы?
Я бы для начала создал службу, которая за эти вопросы отвечает. К этой службе я создал бы соответствующие законодательные, федеральные и территориальные акты. А далее я бы начал проводить определенную работу, но с четким разъяснением, для чего народу, населению, для чего эти все моменты делаются. Я думаю, что если бы грамотно эта ситуация была, могла бы она объяснить, ну вот условно говоря, сбили на дороге домашнее животное. Сейчас в большинстве случаев мы не можем определить, кому принадлежит кошка или собака. А если бы была нормальная регистрация, мы бы хозяина, в общем-то, нашли и дальше обязали его сделать все соответствующие меры, ну и как-то с ним бы работали в плане, так сказать, вот данного закона нарушения. И так далее, и так далее, и так далее. Много-много моментов. В общем-то, домашнее животное, так же, как и, условно говоря, автомобиль, ну, хотя это не средство передвижения.
Но это тоже имущество, должно, да.
Да, оно должно быть учтено, за него владелец должен отвечать. А сегодня вот отпустил человек гулять собаку, вроде как его собака, а если она не на поводке, как вы связь осуществите вот с тем животным, которое вот где-то бегает, а вот в 50 метрах стоит человек? И поводок у него где-то там в кармане. Ну, как вот?
Вообще, если бы перед вами стоял вопрос, надо или не надо это делать в 2024 году в реальной Российской Федерации, вы бы как ответили, да или нет?
Нет, я об этом говорю уже не первый десяток лет, что да, надо наводить порядок, и надо наводить порядок именно законодательными методами, и надо, да, начинать с какого-то, может быть, одного, нескольких и так далее регионов. Но у нас на сегодняшний день этих разговоров ведется более 30 лет, начиная с того, как первое наше государство, первого созыва приняло закон о пчелах, мы, любители собак, сразу же подали свой проект, ну, в кавычках, своим депутатам и так далее. И вот он, наконец-то, в 2018 году первый законодательный акт был подписан о домашних животных. Сейчас к нему пытаются дальше всю эту систему. Но это, вот, в общем-то, достаточно серьезная система. Но ей кто-то должен заниматься один, понимаете, одна служба. А то, видите, полиция обязана, налоговая обязана, это ветеринарная обязана. Какие-то там...
Ну что, министерство, обязаны. Что ли, по домашним животным учреждать?
Зачем? Зачем? Есть Россельхознадзор, есть Министерство сельского хозяйства. При них создается конкретная структура. Я думаю, что желающих внуков там, детей, чиновников там, детей и так далее выстроиться в очередь, возглавить, так сказать.
Понятно, спасибо.
Вы прекрасно понимаете.
Да, конечно. Электрон Дементьев, руководитель Национальной Российской кинологической ассоциации, был с нами на прямой связи. Иван 210-й согласен полностью, что нужно чипировать животных, воруют много кошек и собак. Виталий 618-й, это, скорее всего, профилактические меры, чтобы не было ситуации, когда у одной бабушки в Тушинской однушке содержится 750, условно говоря, котов или собак, или ввести налог, утильсбор своего рода. Коммунальщики же убирают газоны, газоны периодически портят собачники или коты на самовыгуле, а коммунальщикам тоже есть хочется и получать плату за лишнюю работу. Собачник ведь не выполнил свою работу, не убрал. 7-3-530, кто бы мою собаку украл? Ну вот, видите, мы нашли человека, который не согласен с обязательной регистрацией домашних животных, потому что если зарегистрировать собаку 530-го, у него ее украдут, потом найдут и вернут. Росгоскотопёсучёт. Котопсин почему-то. Виталий, видимо, с апсином решил проводить какие-то аналогии. Росгоскотопсинучет придумал название будущей, соответственно, этой структуре. Что еще? Зачем искать цели в чипировании? Это 842-й говорит. Просто производители кормов хотят планы составлять. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Подольск. У меня такой вот вопрос. А если у меня животное, которое живет дома и никуда не ходит, мне что делать? Тоже его регистрировать для того, чтобы...
А почему нет?
Кто-то там его... А смысл? Если он у меня никуда не ходит.
Смысл в... Подождите, смысл в учете для того, чтобы понимать, кто проживает в вашем доме, к примеру.
И что, кот так сильно влияет на проживание, на какие-то налоговые...
То есть, а должно быть, что прям сильно... То есть, грубо говоря, в вашей логике должно так пахнуть?
Ну, я вообще не понимаю просто смысла этого.
Ну как, машины зачем-то учитывают?
Да, машина – это, извините, совершенно другая вещь.
Ну так вот, и коты тоже такая же важная вещь, которую, судя по всему, учитывать нужно. В Госдуме заявили о необходимости всеобщей регистрации домашних животных в России, что называется, рано или поздно. Прямо сейчас новости.